Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Радио Град Петров, Марина Лобанова, и сегодня мы будем говорить о книге «Критический словарь русской революции 1914-1921». Моим собеседником по поводу этой уникальной книги, этого сборника статей «Критического словаря русской революции», название тоже уникальное, моим собеседником будет соавтор-составитель этого сборника, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Владимир Юрьевич Черняев. Здравствуйте, Владимир Юрьевич.
Здравствуйте.
Вот здесь, в этой книге, три автора-составителя. Один — Эдвард Актон, профессор новой истории Европы Университета Восточной Англии, и Уильям Розенберг, профессор новой истории России и СССР Мичиганского университета. То есть, получается, здесь три страны, да, вот поучаствовали?
Ну, нет, на самом деле стран гораздо больше.
Больше. А составители просто
больше.
Из трех стран?
Это составители из трех стран, угу. Да. И ведущее, видите, вот ведущее издательство, которое вот это выпускало сначала первоначально, оно в Лондоне.
Угу. То есть сначала это вышло все по-английски.
Да.
По-английски, в Лондоне.
Да, в Лондоне. И почти одновременно в Соединенных Штатах Америки. Угу. Потом также был сделан тираж для Австралии. Причем в Соединенных Штатах Америки печаталась эта книга только для распространения в Америке. Кроме этого, было вот выпущено издание в твердом переплете. А в 2002 году было выпущено в мягком переплете, то есть более дешевое. И кроме этого, вот, как мы выяснили, еще было также напечатано на английском языке в Индии. И одновременно еще даже вот с выходом в твердом переплете в 1997 году предполагалось, что это должно было появиться у нас. Но, к сожалению, вот у книжки была не очень веселая судьба, и она только вот в прошлом году увидела свет. На русском языке.
Вы еще и редактор русской версии этой книги, этого критического словаря русской революции. Расскажите, пожалуйста, в чем принцип создания вот этого сборника?
Критический словарь русской революции – это свод больших аналитических статей, систематизированных статей. Эти статьи дополняют друг друга. И рассчитано это довольно толсто. Вы видите, что объемистая книга там около 800 страниц.
Да.
Как на сквозное прочтение, так и на пользование как справочником. Потому что в конце этой книги, вот как вы можете видеть, очень подробные указатели. Это именной указатель. Причем именной указатель отдельно персонажей, отдельно цитируемых авторов. И в именном указателе персонажа даны краткие биографические справки о каждом персонаже. И очень подробный предметный указатель. Причем таких указателей в английском издании не было. Там был просто единый указатель, и, надо сказать, намного меньше того, который вот в русском издании. И русское издание, по сравнению с английским изданием, может считаться исправленным и дополненным. То есть в нем исправлены некоторые ошибки, неточности, которые вкрались в статьи английского издания. И плюс в нем появились две новых статьи западных авторов. Одна посвящена голоду в России, а вторая посвящена старообрядчеству и протестантской религии в России. Потому что до этого была только статья о православной российской церкви, как называлась наша церковь до революции. И в 17-м году это сейчас называется она Русская православная церковь. Вот. А теперь это вот было дополнено еще. Но кроме этого, вопросы также ислама и иудаизма, они рассматриваются в статьях, посвященных национальным регионам.
Эта книга представляет из себя именно свод исторических знаний о каком-то предмете, явлении, историческом эпизоде, очень важном, ключевом, или она анализирует, скажем так, исторические подходы? То есть можно ведь построить вот именно словарь, да, чтобы ориентироваться в теме, как мне представляется, по двум принципам. Можно просто взять авторов, грамотных в своей сфере, они напишут статью вот на эту тему. Там, допустим, вот если мы к содержанию сейчас обратимся, какую бы тему ни взять, допустим, вот тема Ленин. Взять специалиста, он напишет статью на тему этой исторической личности. Что такое? Кто такой Ленин? Вообще, что он сделал? Откуда он взялся? И последствия, значит, появления на политической арене вот такой личности. Или же приглашается автор, который рассматривает и другие подходы исторические, и тоже вносит, включает в свое исследование, как и другие разные авторы пишут с одной стороны, с другой стороны. Вот какой был принцип составления вот этих статей? Я просто сейчас даже по содержанию пройдусь, чтобы наши слушатели услышали, насколько здесь интересные и существеннейшие взяты темы для статей. Допустим, Октябрьская революция. Вот чтобы представить себе, что это такое, вообще вжиться в проблематику, понять проблематику, наверное, нужно, ну, что называется, припасть к какому-то нормальному, содержательному и чистому источнику, потому что мы знаем, сколько у нас здесь политизированных источников и даже, знаете, таких околосектантских, каких-то почти сектантских подходов к истории, ненаучных. А вот как сделать так, чтобы, ну, может быть, даже почувствовать уровень подхода вот именно исторической науки к этой теме? Или если отвлечься от личностей, которых здесь тоже достаточно, такие интересные понятия, как, например, «белые армии» – отдельная статья, «временное правительство» – отдельная статья, «ВЧК» – отдельная статья. Очень интересные срезы и социальные, с одной стороны, а с другой стороны, какие-то общества и государства образующие. Допустим, образование, школа, студенческая жизнь. Это же потрясающая реальность. Семья, брак и отношения между полами. И вот все вот эти темы, они рассматриваются в свете исторического знания о русской революции, как сейчас ее в учебниках истории пытаются называть. Вот объясните, пожалуйста, подход к созданию этих статей.
Ну, видите, подход уже можно немножко даже угадать из названия, потому что это называется не словарь, а критический словарь. И критический словарь русской революции не в том смысле слова, что собрались люди для того, чтобы критиковать революцию. Подход гораздо глубже. То есть в каждой статье обязательно очерчены и критически рассмотрены границы достигнутого знания. Какие существуют точки зрения, какие существуют оценки.
Авторов как собирали, по какому принципу?
Какие недостаточно исследованы проблемы? Какие существуют источники для изучения этих проблем? И какие возможные пути научного поиска могут быть для решения этих проблем? И каждой статье обязательно приложен список литературы. Mm-hmm. Причем это не так, как это делают часто в книгах, список использованных использованной литературы. Mm-hmm. Нет. Это список той литературы, которую данный автор рекомендует прочесть по данной теме для того, чтобы читатель хотел бы, мог еще более глубоко узнать.
То есть всяких фантазийных книг здесь не будет рекомендовано?
Нет, но это чисто научное издание.
То есть по любой теме, вот я еще тоже хочу обратиться к тем темам, которые здесь содержатся в виде научных статей, как мы поняли, с рекомендованным списком литературы, есть, допустим, такие: офицеры, промышленники и революция, рабочие, роль ритуалов и символов, солдаты и матросы, отдельная статья, эмиграция, отдельная статья, военный коммунизм, голод 21-го года, проблемы повседневной жизни и быта, важнейшая тема. Мы знаем, что в исторической науке, особенно вот в Европе, это очень популярное направление исследования. У нас как-то вот мало. У нас обычно все какими-то армиями двигают, великими полководцами мыслят. А вот жизнь простых людей и действительно, как она изменилась даже на бытовом уровне, чтобы почувствовать эту эпоху и, может быть, даже ее воссоздать. Национальная политика. А вот такие вот здесь затронуты темы.
Ну, тут я бы должен был сказать, что, во-первых, статьи этого словаря, они сгруппированы в 8 тематических разделах. И вот если я назову разделы, то после этого станет и ясно немножко. Сначала введение, где две таких кардинальных статьи, написанные Эдвардом Актоном, «Революция и ее историки. Критический словарь в контексте». И Уильяма Розенберга «Интерпретируя русскую революцию». Потом идут, значит, разделы «Революция как событие». И здесь, вот в этом разделе, например, так же, как во введении, статьи даны не в алфавитном порядке. «Революция как событие» – здесь статьи даны в хронологическом порядке. То есть сначала Россия, Европа и Первая мировая война, потом февральская революция, апрельский кризис, разложение императорской армии в 1917 году, Октябрьская революция, Гражданская война, иностранная интервенция и 10-й съезд РКПБ и переход к НЭПу. То есть то, что вот это подводило черту уже под революцией, можно сказать. Следующая проблема – исторические деятели и вопрос их роли в событиях. И здесь были взяты только самые основные вот такие деятели, без которых невозможно представить события революции. И деятели даны в данном случае уже в алфавитном порядке. Это Керенский, Ленин, Мартов, Милюков, Николай II, Спиридонова, Троцкий, Церетели, Чернов. И когда вот был сделан словник, я сказал, ну как же вот так, мы не берем белых генералов. Мне сказали, ну так вот и напишите. Поэтому вот появилась статья «Белые генералы». Угу. И она стоит действительно не по алфавиту, потому что начинать с этого было бы немножко странно. Следующая проблема – это партии, движения, идеологии. Здесь размещены статьи по политическому спектру, справа налево. То есть начинается с либералов, это конституционно-демократическая партия. Потом рассматривается партия социалистов-революционеров, потом левые социалисты-революционеры, потом меньшевики, потом большевистская партия, там и оппозиция, отдельная статья большевистской партии от Брест-Литовского мира к 10-му съезду, и анархисты.
Это тоже ваша статья?
Да, это тоже моя статья. Следующий, значит, раздел – это история ведомств и культура учреждений. И вот здесь как бы вот взяты тоже вот такие самые основные понятия для вот этой проблемы. Это белые армии, временное правительство, Всероссийское учительное собрание, ВЧК, город и городское управление, Красная армия, крестьянская община и сельское управление, крестьянские армии, образование, школа, студенческая жизнь, печать и революция, православная российская церковь, профессиональные союзы, семья, брак и соотношения, отношения между полами, советское государство, советы, старообрядцы, христианские секты и фабрично-заводские комитеты. То есть здесь статьи, как вы видите, даны в алфавитном порядке. Потом следующая проблема – это социальные группы и вопросы общественного сознания и культуры. Здесь рассматриваются вот такие, значит, вопросы. Аристократия и дворянство, беженцы в Российской империи 1914-1917 годы, перемещение населения, социальная идентичность. Женщины и гендерный вопрос, интеллигенция, казаки, крестьянство, культурная политика большевиков, офицеры, промышленники и революция, рабочие, роль ритуалов и символов, солдаты и матросы, средние слои в 17 году, эмиграция. Следующий раздел – экономика и проблемы повседневной жизни. Это военный коммунизм, голод 1921 года, проблема повседневной жизни и быта во весь этот рассматриваемый период, хлебная монополия и трансформация сельского хозяйства. И последний раздел – это национальные движения и областничество. Это начинается с общей статьи «Национальная политика», и дальше рассматривается, значит, статья, посвященная евреям, Закавказье, Прибалтика, Эстония и Латвия, Сибирь, Средняя Азия, Украина. Сибирь почему? Потому что у нас многие не знают о движении областничества, которое вот возникло, можно сказать, во время революции и получило очень большое развитие в период гражданской войны, но, к счастью, оно, вот то, что называется, не одержало победу. Это движение областников, которые считали, что Сибирь самодостаточна и культурно, и экономически, и может развиваться как отдельное государство.
Ну, это такой миф тоже российский, про Сибирь, которая станет новой Россией. Это сказочное, практически очень популярное, конечно. Потом в эмиграции тоже эта идея
была. Очень популярно, во время гражданской войны, когда Россия оказалась расколота, как вы помните.
А Солоневич не такую же идею высказывал про Сибирь, нет?
Ну, нет, это тут, по-моему, нет.
Вот писал про Сибирь, что вот мы сейчас Сибирь отсоединим от большевиков и сделаем там новую Россию. Но вот я смотрю, что авторов-то больше все-таки иностранных.
Да, да, но у нас, видите, как получается, я вот специально посчитал, значит, у нас 21 автор из Соединенных Штатов Америки, 14 из Великобритании, 8 авторов из России, 2 из Канады, 2 из Италии и 1 из Израиля. То есть, видите, представлено довольно-таки много стран.
А как подбирали авторов и кто их подбирал?
Да, вот что касается западных авторов, это вот подбирала западная сторона, а что касается вот российских авторов, то это выпало на мою долю.
Угу. То есть это, за это отвечает Институт истории Российской академии наук?
Нет, в данном случае персонально я, потому что это не плановая работа.
Угу.
То есть она не числилась нигде в планах института, хотя в этой работе принимают 3 сотрудников из моего института, включая меня.
Важность этой книги для всех, кто интересуется историей России в XX веке, невозможно переоценить, потому что действительно вот мы видим, что получить какое-то представление, причем действительно здравое, да, основанное на научных исследованиях, на документах, на работе действительно академического уровня, исторической, это очень важно для всех. Тем более, что вот здесь есть и список литературы, и какие-то вот действительно контуры вообще понимания этих проблем и принципиальных подходов к ним. Но все-таки как вы видите аудиторию этого сборника? Она исключительно научная?
Да, 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 да. Здесь только ученые. Здесь только ученые, причем которые уже заранее имели публикации по
Я имею в виду аудиторию, для кого эта книга?
Да, но книга рассчитана, при этом мы старались писать максимально популярное, она рассчитана, то есть дать научное знание широкой аудитории. И поэтому эта книга используется уже сейчас и студентами. Я знаю, что очень многие покупали ее, и многие преподаватели вузов даже уже рекомендовали эту книгу. Эта книга привлекает внимание специалистов, историков, но она рассчитана на всех абсолютно людей, кому не безразлично прошлое, настоящее, можно сказать, и будущее России.
Есть ли какие-то отзывы уже об этой книге? Были же презентации, обсуждения?
Ну, отзывы, видите, вот пока рецензий на русское издание нету, но на западное издание было очень много рецензий. Тем более, что, как вы видите, тут историки, которые принадлежат не только к разным странам, но к разным научным школам. Но вот что объединяло этих авторов, это вот желание не судить, а понять прошлое и показать вот так часто ускользающую истину. И в тех случаях, когда люди, принадлежавшие к разным совершенно вот школам, находили точки соприкосновения, это говорит о том, что это вот удалось найти момент истины. Когда они шли вот как бы разными путями, используя зачастую даже совершенно разную методологию, но приходили к одинаковым выводам.
А в России, российским ученым сообществом, как вы думаете, эта книга будет принята однозначно, или же у нас тоже существуют разные подходы, настолько разные?
Конечно, конечно. И так же, как на Западе, да. Вот в одной из рецензий, например, была одна рецензия, после чего мне даже некоторые западные авторы сказали: «Ох, как мы тебе завидуем». Потому что один из рецензентов, такой Иэн Смит из Великобритании, историк, который, как я выяснил, потом историк-троцкист, сказал, что книга замечательная, книга интересная, он рекомендует читать все статьи, кроме статьи одной, это о Троцком, которая написана мной. Ну, после чего мне сказали: вот теперь только вашу статью читать и будут.
Это хорошо. А потому что я знаю, что ведь не только у нас в России.
Потому что я писал о нем, естественно, критично.
Это вы написали о Троцком?
Да, да, да. И мы старались, все авторы старались, не идеализировать то, о чем они пишут. То есть показать это с разных сторон. И многоцветно, не так вот, чтобы, как часто бывало раньше в истории, только вот все изображено белым и черным.
Вот все-таки этот критический словарь русской революции имеет еще даты с 14 по 21. А почему с 14? Все же знают, 17-й год революции.
Да, революция 17-го года, это совершенно верно. И, естественно, вопрос о хронологии этого словаря. Действительно, революция 17-го года, если мы посмотрим на весь 20 век, она реально стала осью событий 20 века, потому что образовались, в общем-то, две такие противостоящие системы социальные. Социально-политические. Это было.
Какие это две системы?
Ну, вот одна, которая себя называла социалистическая, а другая, вот, которая не называла себя социалистической. И между ними было идеологическое противостояние.
Это всем мире?
Ну, можно сказать, да, это было. Это было. Это было, и более того, даже вот появление вот такого рода работы ведь в советское время, это и во сне не приснилось.
Конечно.
Бы.
Конечно.
И во сне не приснилось.
Да, да. Если уж говорить про преодоление советского прошлого, конечно, то вот такими трудами оно именно и преодолевается.
Конечно, да.
Это такой кирпичик, который действительно строит здание уже новое, уже все. Если мы говорим, что советское время закончилось.
Да, конечно.
И этот кирпич в построении нового здания. Вот такие бы побольше.
Но в то же время революция 17-го года, ведь она же была и эпизодом Первой мировой войны, точно так же, как революция в Германии, революция в Австро-Венгрии. И поэтому как бы вот начало хронологических рамок мы взяли 1914 год. Ну, а в то же время именно революция вызвала гражданскую войну. И, собственно говоря, сам процесс революции можно считать завершенным только в связи с завершением гражданской войны.
Конечно.
И поэтому конечная дата 1921 год, когда основные действия гражданской войны еще там полыхало, что-то было на Дальнем Востоке, там продолжалось еще до 22 года, но это уже был маленький эпизод.
То есть,
а в целом,
принципе...
да, гражданская война завершилась уже в 21 году. И более того, даже уже в победившей стране, как вы помните, было Кронштадтское восстание.
То есть, в принципе, можно было бы назвать эту книгу «Критический словарь революции и гражданской войны в России». Можно было бы так сказать?
Ну, в принципе, можно было и так назвать, да.
Есть ли планы продолжить такую же работу, такие же фундаментальные исследования, потому что далее уже в советской стране будет и эпоха вот ленинской политики, и, конечно, сталинская эпоха. Есть ли планы продолжить делать по такому же типу такие же исследования?
Ну, сейчас пока таких планов четких нет, но я думаю, что, возможно, вот выход критического словаря, он даст толчок появлению аналогичных изданий по более позднему периоду. Не говоря о том, что, может быть, уже созрело время делать новый критический словарь русской революции.
Почему?
Да, ну, потому что у нас, начиная с 90-х годов, когда открылись архивы, когда завершилось идеологическое противостояние между Востоком и Западом, когда наши историки получили возможность работать в западных архивах, когда рассекречены теперь уже многие фонды, которые были недоступны нашим историкам. Понимаете, процесс накопления знаний, изменения даже вот видения прошлого происходит настолько быстро, что, в принципе, это можно говорить, что подходит время к тому, что можно сделать такой словарь. Потому что ведь историк, он не может дать буквально зеркальное отражение того, что было, но стремиться к этому он должен. А к этому можно стремиться только через источники.
Спасибо, Владимир Юрьевич. Мы сегодня говорили о книге, которая называется «Критический словарь русской революции 1914-1921». С одним из его авторов, с редактором русской версии этого издания и с соавтором-составителем этой книги, которая вышла во многих странах. Ну, в России в одной из последних стран она вышла. Ну, замечательно, что такие книги появляются на русском языке, потому что действительно хочется до широкой аудитории, а не только до специалистов, которые, наверное, могли бы англоязычным изданием тоже пользоваться. Но широкая аудитория требует, конечно, русского издания, поэтому замечательно, что эта книга вышла. Но тиражом 1000 экземпляров. А можно ли где-то купить эту книгу и в 2015 году?
Да, конечно, году? Конечно, да. Но прежде всего можно прям пойти даже на склад издательства «Нестор Истории», которое находится вот в том же здании, где наш институт, Петрозаводская улица, дом 7. У них даже она будет дешевле, потому что в магазинах она стоит дороговато, конечно.
Ну, можно, наверное, в интернете заказать.
Ну, очевидно, да, можно заказать и в интернете. И потом, видите, у нас принято так, что печатается тираж. Но у меня, правда, уже заранее издатель даже просил разрешение на издание дополнительного тиража. Я не знаю, будет делать он его или нет.
Будет спрос,
но он
будет
у меня
делать.
Спрашивал разрешение, я, естественно, дал разрешение, согласовав это вот с западными составителями этого критического словаря. Но вот что касается Запада, то там ведь немножко другая система. Там выпускается небольшой тираж, а потом по мере распространения книги она допечатывается, допечатывается, допечатывается. И вот она с 1997 года по 2002 год допечатывалась твердой обложкой, а с 2002 года, примерно где-то до 2008 года, по-моему, вот тогда я получил письмо, они вот так же ее допечатывали в мягкой обложке. Поэтому окончательный тираж какой на Западе мы даже не знаем, учитывая даже вот в скольких странах она вышла.
Спасибо. Итак, моим собеседником был Владимир Юрьевич Черняев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Мы говорили о замечательной книге «Критический словарь русской революции 1914-1921». Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
До свидания.